Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 8 февраля 1837 года состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом Геккереном на окраине Санкт-Петербурга в районе Черной речки. Условия поединка выработали секунданты, лицейский товарищ Пушкина полковник Данзас и француз де Аршеак. Расстояние 10 шагов, очень близко, даже для несовершенных дуэльных пистолетов той поры. Один из опытных дуэлянтов по их поводу как-то посетовал. Что за оружие? К нему не приноровишься. То по воробьям, то наповал. В день дуэли поэт читал домочадцам историю России в рассказах для детей. По воспоминаниям Жуковского, Пушкин ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни. Через два дня его не стало. 8 февраля 1913 года британские суфражистки уничтожили телефонную линию Лондон-Глазго. К тому времени движение за равноправие женщин уже обрело явственные признаки настоящей партизанской войны. В скором времени представительницы лучшей половины человечества забросают бомбами загородную виллу министра Дэвида Ллойд-Джорджа, который, кстати, выступал за равноправие женщин. Почему тогда бросали бомбы? А кто может до конца понять загадку женской души? Но самую ярую ненависть у них вызывал Уинстон Черчилль, в то время занимавший пост главы МВД. Он оскорбил одну из суфражисток после того, как та назвала его пьяным и бездушным мужланом. На что Черчилль с ухмылкой ответил: «Дорогуша, а вы уродливы. Но я-то к утру протрезвею, а вы так и останетесь уродиной». За честь оскорбленной дамы вступился, кстати, мужчина. В общем, вышел форменный скандал, который так любили суфражистки. Потом Черчилля неоднократно забрасывали камнями, грозили ему расправой. Ему пришлось даже нанимать телохранителей. Еще один из методов борьбы суфражисток. Они заворачивали камни, молотки и бутылки в бумагу, а потом по сигналу начинали громить витрины фешенебельных магазинов в центре Лондона. Они также устраивали поджоги церквей. Почему? А потому что англиканская церковь осуждала их действия. И самое интересное. В своей борьбе за права суфражистки часто применяли жесткие мужские методы борьбы, но при этом всегда настаивали, чтобы в них видели женщину слабую, беззащитную и ущемленную в правах. Как совмещался этот дуализм в прекрасных головках, понять можно. Но как против этого бороться? Чем бы вся эта вакханалия суфражисток закончилась, один бог знает. Но в 1914 году началась Первая мировая война. И победа Антанты в этой войне стала и победой прекрасного пола. В 1918 году британские женщины впервые были допущены до участия в парламентских выборах. Правда, только те, кому за 30 и с определенным доходом и образованием, число избирателей выросло сразу втрое. Но Виги и Тори зря потирали руки. По иронии судьбы, на этих выборах был зафиксирован самый низкий в 20 веке процент избирателей, принявших участие в голосовании. Но британские женщины своего добились. А Эмилин Панкхёрст, лидер Британского общественно-политического союза женщин, вошла в рейтинг самых влиятельных личностей 20 века по версии журнала «Time». 8 февраля 1828 года родился французский писатель Жюль Верн. Один из основоположников жанра научной фантастики. По статистике, книги Жюля Верна занимают второе место по переводимости в мире, уступая лишь произведениям Агаты Кристи. Одно из самых известных его произведений – роман «Вокруг света за 80 дней». По одной из версий, идею романа Жюлю Верну подсказала статья журналиста Вивьена де Сен-Мартена о том, что человек может обогнуть земной шар за 80 дней, если ему предоставить подходящий транспорт. Роман верно печатался на страницах парижской газеты «Тан» с ноября 1871 по декабрь 1872 годов. И самое интересное, читатели сочли историю документальной хроникой поездки и даже делали ставки на то, сможет ли Филиас Фок, главный герой, уложиться в означенное время. Фога Жюль Верн описывает несколько иронически. Человек загадочный, о котором было известно лишь то, что он принадлежит к высшему английскому обществу, был прекрасно воспитан и необычайно красив. Говорили, что он походил на Байрона, однако только лицом, и обе ноги у него были здоровы, но то был Байрон, носивший усы и бакенбарды. Имя у него говорящее, Филиас с греческого «любящий», а Фок переводится с английского как «туман». В общем, «любящий туманы», иными словами, настоящий лондонец. Этот Фок вместе со своим слугой Паспарту путешествовал на пакетботах, паровозах, санях с парусом и даже на слоне. Одним из поклонников романа «Вокруг света за 80 дней» был Лев Толстой. В библиотеке Ясной Поляны сохранились и другие произведения Верна. «20 тысяч льё под водой», «Дети капитана Гранта», «Путешествие к центру Земли». Толстой читал их своим детям. Более того, он даже, как умел, проиллюстрировал «Вокруг света за 80 дней». Его сын Сергей Львович вспоминал: «В продолжении учебного года отец по вечерам читал нам путешествие Жюля Верна «80 дней вокруг света». Книга, по которой он читал, не была иллюстрирована, и он сам чертил к ней иллюстрации, приводившие нас в восторг. Рисовал он довольно плохо, но у него бывали характерные штрихи. Мы очень любили эти рисунки отца и с нетерпением ждали следующего вечера. Вопрос, выиграет ли мистер Фок свое пари или нет, сильно нас интересовал. А реальное путешествие вокруг света совершила американская журналистка Нелли Блай в 1889 году. Эта Блай уже была хорошо известна после ее разоблачения жестокого обращения с пациентками психбольницы. Симулировав душевную болезнь и обманув нескольких докторов, Блай провела 10 дней в лечебнице, после чего выступила с разоблачительной статьей об издевательствах персонала лечебницы и о том, что часть пациенток явно попала в психушку по ошибке. А после этого Нелли Блай опубликовала заметку о том, что она бросает вызов Филиасу Фогу. И выиграла. Она обогнула земной шар за 72 дня, 6 часов и 10 минут. Жюль Верн послал ей поздравительную телеграмму. 8 февраля 1950 года было создано Штази, Министерство государственной безопасности ГДР. Конечно же, по образцу и подобию тогдашнего МГБ СССР. И курировала Штази, конечно, из Москвы. 30 с лишним лет министерство возглавлял Эрих Мильке, который сделал Штази одной из лучших и наиболее эффективных спецслужб мира. Он делал главную ставку на осведомителей внутри страны. В ГДР с населением 17 миллионов человек доносчиком был каждый 50-й. Причем большинство осведомителей сотрудничали добровольно. И нередко бывало, что муж и жена докладывали спецслужбе информацию друг о друге. С другой стороны, в ГДР совершалось в 4 раза меньше преступлений, чем в ФРГ. Штази разработала эффективные методы по нейтрализации диссидентов. Программа называлась «Зерзетцунг», что в переводе «деморализация», «разложение». Например, чтобы опорочить пастора-правозащитника, его фотографию смонтировали со снимком известной проститутки и вывесили у церкви. Или вот история доктора-правозащитницы. Главный врач больницы, где та работала, являлся негласным сотрудником Штази и постоянно опровергал ее диагнозы. Кроме того, агенты постоянно перевешивали в ее квартире полотенце в ванной. В итоге женщина покончила жизнь самоубийством. В квартирах других инакомыслящих сотрудники Штази переставляли мебель, заменяли один сорт чая на другой, регулярно звонили по ночам и молчали. Человек не понимал, что происходит, и в конце концов начинал чувствовать себя психически ненормальным. Разведка Штази провела массу удачных операций, в том числе за рубежом. После объединения Германии властям достался огромный архив Штази. И хотя официально доступ к нему открыт, он сильно ограничен. Как считают эксперты, это связано с тем, что не менее 17 тысяч госслужащих ПРГ в прошлом сотрудничали со Штази.